Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, гости нашего субботнего торжественного богослужения. Конечно же, я приветствую тех, кто смотрит нас в прямом эфире на сайте Заокской церкви. Ну и особо я хочу поприветствовать детей и молодежь. Всех приветствую светлым и святым именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Рад быть вместе с вами, братья и сестры, в эту последнюю субботу 2015 года. И вместе я хочу, чтобы мы нашли в Священном Писании для себя слова надежды и слова утешения. В последние дни интернет-торговля во Франции достигла небывалого успеха. И все дело в том, что многие жители этой страны, как и, в общем-то, и жители нашей планеты, в последние дни празднуют праздник Рождества. Дарят друг другу множество сувениров, подарков, открыток, как бы всячески приобщаясь к этому необычному, завораживающему, тайному, до конца непонятому воплощению Бога. Однако, судя по всему, сам акт Бога воплощения стал уж слишком далек для наших с вами современников. И обмен подарками превратился просто-напросто в некую традицию и обычай. И он происходит иногда даже без мысли о том, кто родился тысячелетия назад. И вот социологи отметили, что сразу же после Рождества или накануне Рождества в интернете появляется множество объявлений о том, что люди продают не совсем нужные им или понравившиеся рождественские подарки. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами ушли от подарков, от рождественских звезд и цветов, чтобы мы с вами углубились в мир Писания. Давайте вспомним, а как это было? И вспоминать будем вместе с вами сегодня с Евангелием от Луки. Вторая глава. Мы прочитаем с вами 20 текстов. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинии Сирии. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назаретов, Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли, нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии слагая их в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Так евангелист Лука начинает свою историю о Боговоплощении со слов о том, что в дни кесаря Августа вышло повеление сделать перепись по всей земле. Заокская Библия говорит так, что во время императора Августа объявили перепись по всей земле. По всей той земле в то время, где жили люди, подданные Римской империи. И первое, на что я обращаю свое внимание, друзья, это на то, что Лука упоминает в рассказе о Боговоплощении императора Августа. Чем необычен этот человек? Некоторое время назад в древнем греческом городе Приена был найден храм, языческий храм, и в этом храме находилась надпись. Вообще храм этот интересен тем, что еще Александр Македонский в 323 году заложил этот храм в честь богини Паллады. В 27 году до нашей эры, вы можете посчитать, сколько лет он строился, он был окончен и посвящен. И вот сохранилась надпись в этом храме. Кому он был посвящен? Вначале он строился в честь богини Паллады. И вот смотрите, о чем гласит эта надпись. «Народ Афине Палладе и императору Цезарю, сыну Бога, Богу Августу». Народ посвятил этот храм, который они строили множество лет. Не просто некой вымышленной богине, а конкретному человеку, Цезарю, Августу, императору, сыну Бога, Богу Августу. Император – это самый главный титул римских правителей. Можно сказать, что этот титул обозначал победитель мира или всепобедительный. Я хочу, чтобы вы почувствовали, какой смысл вкладывает в слова о истории Боговоплощения Лука. Он говорит, во время императора, во время всепобедительного, победителя мира. Интересно, что греческий аналог латинского император – это слово автократор. Это человек, который имеет власть в самом себе или от самого себя. Друзья, чем это попахивает? Кто имеет власть в самом себе? Это попахивает, напоминает нам трансцендентность, некий оттенок трансцендентности, божества. Дальше, друзья, расшифруем титул сего царя. Император Август. Август, греческое слово, аналог латинского, в честь бога Себастоса. Это достойный почитания. Итак, всепобедитель, всепобеждающий, достойный почитания. И интересно, друзья, что божественность, в кавычках, Августа была подтверждена как бы из четырех источников. Первое, он считался Богом по происхождению. Потому что прародители его, вот, и сам род Юлия, Юла, возник благодаря сошествию богов на землю. По зачатию, то есть он был зачат от бога Аполлона. Следующее, по адаптации, он был внучатым племянником Юлия Цезаря, который был богом. Я хочу, чтобы вы прослеживали эту нить. И по указу. После смерти Августа Сенат собрался, Сенат, не один человек, объявил этого человека Богом. И даже кто-то из сенаторов сказал, я видел, как его душа из костра поднималась в небеса к богам, в место обитания богов. И вот Лука начинает повествование о Боговоплощении именно с этого. Его современники знали эту информацию. Итак, возомнивший себя Богом, всепобедителем, император объявляет перепись по всей земле, по всей существовавшей на тот момент земле. Интересно, что с Цезарем, с императором Августом, после того, как Римская империя была погружена в многочисленные войны друг с другом, гражданские войны, междоусобицы, была связана идея или мечта о зарождении новой эры, наступления Золотого века Рима. Его день рождения, 23 сентября, был принят как день отсчета летоисчисления. Скажем так, и что примечательно, историки заметили, больше к этому склонялась именно восточная провинция. То есть в Азии местный проконсул вышел с ходатайством, по-нашему говоря, с просьбой о том, чтобы этот день рождения такого человека, величественного Бога, был временем исчисления. И указ был принят. И люди стали следовать ему. Более того, друзья, именно тогда появляется идея о благой вести или Евангелии. Есть интересный исторический источник, в котором записано, что Евангелием называли весть о победах и рождении императора. Но это еще не все, друзья. Во время императора Августа Евангелие или благая весть были своего рода ярлыком или ключевым словом, через которое можно было бы охарактеризовать новый порядок, установленный им. Евангелие, благая весть. И вот в этом мире, в это время, когда безумие человеческое в лице самой мощной империи и его предводителя достигло апогея, евангелист говорит: Господь посылает Сына на землю. Когда, друзья, я читаю эту историческую хронику, скажем, все вот эти титулы этого императора, все надежды, которые с ним связывали, я поражаюсь, насколько Бог искусно вплел свою весть о своем Боговоплощении в контекст того мира, только наполнил ее другим смыслом, только придал ей истинное значение. Для себя, читая историю Евангелия от Луки, историю о рождении младенца Христа, я тут же хочу проводить параллели со вторым пришествием Христа. Давайте мы из этих текстов отправимся в Откровение 13 главу. Так много схожего. В 13 главе Откровения мы читаем о том, что будет некий зверь с агнчими рогами. И он будет давать силу зверю, рана которого исцелела. И он будет всячески способствовать, чтобы весь мир что сделал? Поклонился зверю и образу его, зверю тому, рана которого исцелела. Интересно, что у этого зверя тоже есть ярлык, друзья. Когда вы называете это слово, оно четко характеризует миропорядок и власть. Там так много о власти говорится в 13 главе. Это слово «демократия». Когда мы слышим это слово, нам становится ясно, что же это за дверь. И там в 13 главе Откровения написано, как он действует. Его задача – заставить всю землю поклониться зверю, рана которого исцелела. Но это еще не все. Заметьте, что у Луки император издает указ. Придет время, когда зверь из 13 главы Откровения что сделает? он также издаст указ. Перепись, которую устроил император Август, проводилась с целью выявления платежеспособных, скажем, граждан в стране, чтобы повысить налоги, чтобы обложить бременем, чтобы руководить и управлять теми, кто торгует и продает. Когда мы читаем 13 главу книги Откровения, мы видим с вами, что зверь, который будет действовать в последнее время, о чем он будет заботиться, друзья? Чтобы все, кто не имеет начертания его, не мог ни продавать, ни покупать. И самое важное сходство этих двух зверей. Ведь мы видим, что зверь из 13 главы Откровения – это зверь, который наполнен той же римской властью. Но кто дал власть императору Августу и дает власть зверю из 13 главы Откровения? Это тот, кто однажды возмечтал стать Богом. Дракон. Так говорит о нем Священное Писание. Итак, друзья, первая параллель между рождением или боговоплощением Христа через младенца и, с другой стороны, грядущего события, которого мы с вами ожидаем, как Церковь Адвентистов Седьмого дня. Второй момент, на который я обращаю свое внимание. Смотрите, с какой вестью обращается ангел к пастухам. 9 текст. «Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Что провозглашает ангел? Рождение нового императора. Рождение нового царя, истинного царя. Как сегодня бы сказали многие, легитимного царя, который должен править этим миром, который должен все расставить на свои места. Когда мы открываем с вами книгу Откровения, 14 главу, мы видим с вами ту же картину. Является ангел, и что он проповедует? Если здесь ангелы приходят к пастухам и говорят: не бойся, то в Откровении ангел скажет: убойся. Если в Евангелии от Луки ангел провозглашает приход нового императора, то в книге Откровения ангел провозгласит начало суда, который будет совершать Иисус как истинный царь и император. И он приглашает всех живущих на земле, этот ангел, убояться и воздать славу и поклониться, то есть признать владычество этого истинного императора, истинного Бога. Ну и, конечно же, друзья, я не могу не заметить параллель между тем, кому явился ангел в Евангелии от Луки. Простым пастухам. Интересно, в «Желании веков» Елена Уайт описывает эту историю таким образом, что ангелы, придя на землю, увидели равнодушие народа, призванного Богом нести свет священной истины. И они искали тех, кто ждет Спасителя. И она пишет так: лишь немногие ожидали царя. К ним он и был послан. Складывается впечатление, что среди многих ученых и не очень, среди многих жителей народа Божьего, ангелы пришли к тем, кто действительно ждал. Их было не так много. Если мы открываем с вами Откровение, 13 главу, то мы видим с вами в 8 тексте описание тех, кто будет ждать его второго пришествия, кто будет провозглашать начало суда. Много там их? Что написано о них, братья и сестры? Написано, что все живущие, кто не поклонился зверю, к тем и явится этот ангел. Я вновь возвращаюсь в Евангелие от Луки. Необычную вещь для себя заметил. Когда Лука описывает рождение Христа, он трижды говорит о том, что Иисус был в яслях. Я не знаю, зачем вот нужна такая подробность. Смотрите, он говорит, что Мария, когда родила, положила его в ясли. Затем ангел является пастухам и говорит: «Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего где? В яслях». И когда они приходят, они видят младенца, где написано? В яслях. И что делают? И понимают, да? Ангел говорит: «Вам знак». То есть ясли – это знак. Вы придете, и когда увидите того, кто лежит в яслях, это и будет он. Как можно много сказать красивых проповедей о том, сколько в этом хлеву было осликов или барашек, как там пахло, как там было сыро и темно, какие это были ясли, большие или маленькие, из чего они сделаны были. Ведь трижды о них упомянул Лука. Но ясли были лишь только знаком. А задача знака что делать, друзья? Указывать. Ясли должны были указать пастухам на младенца. Я хочу, чтобы мы с вами об этом никогда не забывали. Дело яслей, дело знака – указывать на младенца, на личность, на Мессию, на Христа. Дело всех этих окружающих деталей было в одном – сосредоточить наше внимание на новом царе, на новом императоре. Евангелисты во множествах своих историй постоянно описывали такую ситуацию, что народ просил у них знака. Не только пастухам был дан знак. Народ просил знака. Ну, покажи нам какое-то чудо, да? Ну, дай нам знак, чтобы мы поверили, что ты новый царь, что ты Мессия. И мы знаем ответы, которые давал Иисус. Он часто им говорил: не будет вам никакого знака, кроме Ионы, знака Иона пророка, да? А я хочу спросить, а для нашего поколения какой-то знак был дан особый? Был же дан. Мы можем с вами прочитать об этих знаках в Матфея 24 глава, Луки 21 глава, 7 текст. Как был дан знак пастухам, чтобы они не ошиблись, и увидев ясли, в котором лежит младенец, узнали нового царя. Так и нам с вами Бог дал особые знаки. Когда мы открываем любимую главу адвентистов, 24-ю от Матфея, 21-ю от Луки, мы читаем о тех знаках, которые на что нам укажут? На Христа. Укажут нам на то, что время приближается, сжимается, и суд идет, и скоро будет вынесен приговор, и он явится, явится вновь. Ну и последнее, друзья, что хочу отметить для себя в этой необычной истории. Написано, что после того, как пастухи послушали, все увидели, 20 текст, «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было». Все эти события – это необычное явление нового императора. Эти знаки, этот голос небес и явление ангелов вызвали реакцию радости, торжества, восхищения у простых палестинских пастухов. Евангелие от Луки, 21 главе, 28 тексте, этот же евангелист пишет: «Когда же все начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Я хочу пожелать себе и вам в наступающем новом году в знаках, которые будут исполняться на наших глазах, в первую очередь видеть Христа, видеть нового царя, императора, нашего царя, братья и сестры, истинного, легитимного. И когда зверь будет усиливаться и укрепляться на наших с вами глазах, и когда власть его будет распространяться, и очень многие будут падать пред ним ниц и поклоняться, и принимать начертания зверя. Я хочу, чтобы, видя все это, мы с вами поднимали наши головы вверх и радовались, потому что избавление наше приближается. Пусть 2016 год для каждого из нас будет годом истинного императора. Годом, когда, несмотря на сложности и трудности, которые обрушатся на нас по велению этого зверя и образа, который он будет заставлять поклоняться, чтобы мы поднимали голову вверх и ждали знака, о котором написал Матфей в 24 главе. Знака Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.